Радио «Спутник» в прямом эфире. Меня зовут Никита Воронков. Рядом также в студии обозреватель «Радио «Спутник» Федор Ужов. Всем привет. Федор, здравствуй.
Привет, Никита. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Да, начинаем новостной дайджест выходного дня. Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург заявил, что омикрон не станет последним штаммом вируса COVID-19. Причина тому – слишком быстрые темпы распространения заболевания. Что дает, какие цифры оперативный штаб за минувшие сутки? Вот буквально, да, перед полуднем опубликованы были цифры. 6211 человек было госпитализировано. 23 тысяч при этом было человек выздоровевших. И всего выявлено случаев за минувшие сутки 63 205. Это рекорд.
Что касается самого омикрона, то мы с ним, в принципе, только-только столкнулись. Еще следует нам ожидать только волны последствий, а встречи с ним ожидают этой волны в Европе, ожидают, соответственно, и в России. И причем мнения экспертов расходятся. Кто-то говорит, что омикрон едва ли вообще не поможет нам обрести иммунитет, да, что это будет такой позитивный всплеск наших антител. Кто-то говорит, что это будет самый штамм, который повлечет за собой самые тяжелейшие последствия для организма переболевшего. Как бы то ни было, как уже сказал мой коллега Александр Гинзбург, уверен, что после омикрона нас ждут и другие штаммы. Причина состоит в том, что чем больше размножается ковид как вирус, и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы. И в такой ситуации единственный метод борьбы с появлением новых штаммов, то есть с темпами распространения COVID-19, это, по мнению Гинзбурга, наращивание темпов вакцинации. До 75-80% населения необходимо привить, чтобы наступили какие-то плюс-минус ощутимые позитивные последствия, по мнению Гинзбурга. Однако не все эксперты с этим согласны. В частности, сомневается в том, что омикрон не будет последним штаммом. Кандидат биологических наук, заведующий лабораторией имени Белозерского, МГУ имени Ломоносова, Роман Зиновкин, который, наоборот, считает, что вполне возможно нам следует ожидать совершенно иного продолжения этой истории. Давайте послушаем.
Ну, на самом деле, сколько нас ждет новых штаммов, конечно же, никто не знает. Этот штамм, он последний омикрон, он эволюционно очень успешен. И думаю, что самое ближайшее время появления новых штаммов, которые будут его вытеснять, крайне маловероятно. Поэтому я лично считаю, что у нас вот после этой волны омикрона будет какая-то передышка, возможно, довольно длительная. Вирус, конечно, планета Земля никуда не исчезнет, потому что она очень большая. Но говорить наверняка, что это будет не последний штамм, в общем, я бы не стал.
Что насчет того, как мы справляемся с уже пришедшим омикроном на текущий момент, то у нас основная нагрузка ложится, кто бы сомневался, на клинике, на поликлинике, где, согласно официальным заявлениям, увеличивают штат дежурных врачей. Правда, как мы обсуждали еще вчера, очень серьезный вопрос вызывает численность младшего и среднего медперсонала. Что насчет приема за пациентов, то если у человека симптомы ОРВИ, то его принимают без записи. Для людей старшего возраста, которые находятся, как у нас с начала пандемии ведется, в особой группе риска, до 1 апреля продлили домашний режим. Ну, а работающим, по возможности, рекомендуется уйти на удаленку. Чтобы мы просто понимали масштаб, уже мой коллега озвучил последние цифры, и, как уже было сказано, заболевших и госпитализированных, как уже было сказано, мы бьем рекорды.
Да, омикрон добрался уже и до Китая, казалось бы, там ни один случай не остается незамеченным, но, тем не менее, Олимпиада скоро начнется в Пекине, уже совсем скоро уже стали прибывать туда как раз-таки делегации, ну, первые члены этих делегаций, и выявлено было среди прибывших на Олимпиаду Уже 72 случая.
Это кто прибыл туда властями. Уже заражен или кто там заразился?
Среди членов иностранных делегаций, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Там их тестируют и там выявляют наличие коронавируса. Кроме того, локальные случаи зафиксированы в Пекине. Правда, на такой многомиллионный город их всего 9 штук, но... так как мы знаем, что у Китая политика нулевой терпимости, и эти 9 штук вызывают очень жесткую реакцию властей, и там сразу, по сути, блокируют целыми... Локдаун для города. Да, нет, не для всего города, все-таки Пекин очень большой город, да, для целых районов, но это все равно речь идет о сотнях тысяч человек. А всего с 15 января в Пекине было зарегистрировано 43 случая именно локального заражения COVID-19. То есть, видимо, омикрон действительно настолько передающийся, что он каким-то образом сумел и вот там вот закрепиться.
И как-то уже верно ведь сказал, прибывать для будущей Олимпиады люди только начали, а уже 7 десятков потенциальных распространителей выявили, ведь кого-то могли и не выявить, те же ПЦР-тесты, они ведь не 100% точность дают. Короче говоря, когда туда уже масштабно поедут и делегации, и спортсмены, и, я так понимаю, болельщики туда тоже будут допущены в каком-то количестве, пускай ограниченном. Ну,
остается только... Информацию по болельщикам, если честно, не видел.
Ну, вот это...
Я думаю, нет.
И без них, я думаю, да, уже 70 человек выявили. Я думаю, и без болельщиков будет, в кавычках, весело, но остается только следить за цифрами.
Да, что касается локальных случаев распространения, например, власти Китая, они даже предписывают очень внимательно относиться к посылкам из-за рубежа, потому что подозревают, что может и на них омикрон приходить в Китай. И целая инструкция есть, но, во всяком случае, в южной провинции Гуандун, город Гуанчжоу, там советуют при вскрытии находиться в маске, при этом не трогать после этого руками, значит, глаза, там, рот, ну, как это обычно, там, лицо, и, в общем, все это обрабатывать.
Так. Ну что, Никит, готов удивиться? Будут допущены болельщики?
Будут допущены.
Угу. Им будет запрещено, конечно, употреблять пищу на трибунах, вступать в контакты с другим человеком, вот это мне особенно нравится, такая должна быть своя капсула, что ли, космическая, собираться в группы, а также выражать свою поддержку спортсменам. Вот это вообще потрясающе. Но... вот еще раз, ты говоришь, делегации только прибывают, 70 человек. Вот эти ограничения, ну, я бы выразился, но не хочу не очень культурно выражаться, но
проще
они ни о чем.
Проще у телевизора поболеть, мне кажется,
нет? Судя по всему, нет. Вот ожидаем, значит, не 70, а 70 тысяч.
Я думаю, сколько? Просто будет настолько серьезное тестирование именно на входе в Китай, назовем это так, возможно, оно даже многоступенчатое.
А какая разница, если вот эти 72 человека, они же уже прибыли, они же были в самолетах с кем-то, ну, выявили у них до допуска в Китай, а до этого они сколько успели заразить потенциально? А когда это будут не 70, не десятки человек, а сотни, а тысячи? А сколько будет заражено проверяющих? Ну, вот в аэропортах, да?
Я подозреваю, что они в химзащите в полной.
Да, но
это же Китай.
Ну, остается только надеяться.
У них даже некоторые туристы или не туристы, кто эти люди, но, во всяком случае, они продолжают летать вот в этих костюмах полностью. Ну, как врачи, да, в красной зоне, вот в этих СИЗах.
Неплохой способ отдыха.
Да, до сих пор.
Тогда уж точно легче перед телевизором.
Перемещаются таким образом. Судья в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев, жену которого схватили в Нижнем Новгороде и вывезли в Грозный, покинул Россию вместе с дочерью. Об этом заявила адвокат Наталья Добронравова.
Она добавила, что абсолютно точно знает, что Янгулбаев с дочерью покинули Россию, знает куда, но сообщать это не будет, я так понимаю, из соображений безопасности. Как мой коллега сказал, жену Янгулбаева, Зарему Мусаеву, схватили в Нижнем Новгороде, давайте чуть-чуть напомним, что именно произошло, в квартиру Сайдин Янгулбаева. Напомню, Сайдин Янгулбаев, являясь экс-судьей, находится под защитой закона о неприкосновенности судьи. Находится под защитой этого же закона его недвижимость, то есть жилище. Тем не менее, в эту квартиру пришли неизвестные в штатской одежде, и вот все везде пишут в масках, интересно, в каких масках, медицинских или в таких, в балаклавах, которые закрывают полностью голову. Судя по фотографиям, в медицинских масках. Один из них показал удостоверение, представился сотрудником МВД. Затем его жену, она-то не обладает неприкосновенностью, я не знаю, как это назвать, арестовали, не арестовали, потому что ее как свидетеля увезли в город Грозный.
Принудительно доставили, видимо.
Да, сказали, что она не отвечала на поиски следователя, вызови на опрос, и, соответственно, ее вот так вот... В случае со свидетелем опрос. Да, в случае со свидетелем опрос. Вот. И увезли ее в Грозный. В результате, вот я уже сколько раз упомянул этот закон о неприкосновенности судьи, ну, судя по всему, Сайдин Гулбаева этот закон уже как-то не особенно впечатляет. Мы об этом спросили, почему у нас судья, одно из самых неприкосновенных физических лиц вообще в Российской Федерации, вынужден покидать территорию нашей страны. Мы об этом поговорили с правозащитником, юристом-международником Дмитрием Романенко. Давайте послушаем.
Не чувствует себя в безопасности, знает, что его могут так же, как супругу, вывести. И если ее вывезли в известном направлении, его могут вывести в неизвестном направлении. Соответственно, человек не чувствует себя спокойным, защищенным. Помимо того, что судьи должны обладать высшей степенью защиты, это не подлежит обсуждению. Человек опасается, и человек не видит для себя вариантов защиты на территории страны. Поэтому он уехал, как говорится, от греха подальше. Связано это с тем, что, к сожалению, и вот в этот раз мы увидели, сохраняется практика того, что правоохранительные органы одного субъекта ведут неподконтрольную самоуправную деятельность на территории другого субъекта Российской Федерации.
Кстати говоря, насчет подконтрольности и неподконтрольности, этим вопросом ведь уже обращались к Дмитрию Пескову, пресс-секретарю президента России Владимира Путина, и спросили, у нас вообще есть ли такая практика, чтобы какие-то подразделения или отдельные там ведомства могли руководствоваться какими-то своими внутренними указами, приказами, на что Дмитрий Песков ответил категорически. Нет, сказал, что у нас федеральная система подчинения, соответственно, у нас есть главное управление МВД, и ему должны подчиняться все остальные ведомства. Вопросом того, почему, если это были чеченские сотрудники МВД, почему они действовали в Нижнем Новгороде, действовали ли они там в сотрудничестве с нижнегородскими полицейскими, этот вопрос подняла уже, значит, наша омбудсмен Москалькова, которая соответствующим запросом обратилась в чеченскую прокуратуру.
Да, ну и вот эта вся ситуация, она наводит на мысли, насколько вообще вот этот закон действительно предоставляет иммунитет, насколько он работает в России, да?
Я думаю, что вот этот
по судьям,
билет
на всем самолет, другим лицам.
Билет на самолет является ответом на твой вопрос. Никак.
Ну, в данном случае, да. Но, как бы, может быть, есть какая-то градация, я не знаю.
Какая? В зависимости от того...
В зависимости от того, да, судья в каком
суде ты.
А если Верховного суда федерального масштаба?
Ну, вот я еще раз, ведь Сайди Янгулбаев, он... Да,
ну, это я уже иронизирую. На самом деле тут нету разницы в этом законе.
Я понимаю, но даже если твою иронию вывести на серьезный уровень, это ведь судья Верховного суда.
Регионального масштаба.
Да, но тем не менее. И вот этот человек, обладающий всеми пунктами иммунитета правового, который ему предоставляет федеральный закон, не подзаконный акт, не что-то там подобное, а конкретный закон о неприкосновенности судьи. Он покупает билет себе, покупает билет своей дочери, то есть он из-за ее безопасности уже, я так понимаю, не может отвечать здесь, и улетает в неизвестном направлении, причем адвокат даже после того, как он покинул территорию нашей страны, отказалась сообщить, в какую страну он вылетел.
Угу. Делаем сейчас паузу и отправляемся дальше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филиппоненко считает, что похищенный украинскими диверсантами боец народной милиции ЛНР, вероятно, предотвратил продвижение последних в глубину республики.
Что произошло у нас? В ЛНР заявили в Луганской Народной Республике, что группа украинских диверсантов в субботу прибыла на стык, на границу с республикой, непризнанной Луганской, где, вернее, вот этот пограничный участок патрулировал сотрудник народной милиции республики, и этими самыми диверсантами он был похищен. Как уже сказал мой коллега, от официальных представителей поступил комментарий, что он решил не дожидаться подкрепления, проверить участок, где могло быть проникновение диверсантов, и, судя по всему, подставив себя, это цитата, предотвратил дальнейшее продвижение этих диверсантов в глубину республики. Это уже далеко не первый случай похищений бойцов, сотрудников милиции и так далее, ЛНР, я так подразумеваю, и ДНР, которые были зафиксированы в том числе и осенью, и зимой 21-го года. В том числе Луганск обвинял украинских силовиков в том, что они также захватили в плен представителя ЛНР Андрея Косяка во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил. О том, являются ли подобные похищенные военнопленными, согласно международному военному законодательству, производится ли обмен таких похищенных на пленных военнослужащих ВСУ, мы спросили у бывшего командующего ополчением Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова.
В течение 7 лет, в которых продолжается эта война, скоро уже 8 будет, обмены происходят регулярно, но никакого статуса военнопленных у военнослужащих ДНР и ЛНР на украинской территории нет. Поскольку никто, в том числе Российская Федерация, ни ДНР, ни ЛНР не признали, соответственно, не признает их и Украина. По украинскому законодательству и практике все, кто с оружием в руках выступает против киевской диктатуры, это преступники, сепаратисты, вооруженные террористы. Соответственно, все они рассматриваются таким образом и содержатся в соответствующих условиях как преступники.
Надо отметить, что уже наш руководитель делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия примет меры, если Киев и западные страны пойдут на провокацию в Донбассе и будут там атаковать граждан России. Он это назвал предупреждением России, что она не станет терпеть. Если дословно вот цитату привести, все четко было сказано и предупреждено. Мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Ну а мы напомним, что в ДНР и ЛНР продолжается выдача российских паспортов, и, соответственно, люди получают российское гражданство, которые там живут.
Да, и уже даже на сентябрьских выборах в Государственную Думу могли с этими паспортами участвовать в голосовании, но, правда, на территории Российской Федерации, преимущественно в Ростовской области это происходило. Сейчас сделаем небольшую паузу и к следующей новости. Бывший главнокомандующий военно-морскими силами ФРГ Кай-Ахим Шонбах, который заявил, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины, и позднее подавший заявление об отставке, внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».
«Миротворец» — это сайт, где публикуются данные, причем публикуются де-факто нелегально, а во всех лицах, которые по тем или иным соображениям совершили преступления против Украины. Не раз уже поднимался вопрос о закрытии этого сайта, однако он по-прежнему работает. Мы еще ранее брали интервью у руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН Владислава Белова. Почему этот высокопоставленный немецкий офицер так поступил и почему не должен был так поступать? И в целом оценку его действия давайте послушаем.
Командующий ВМС Германии – это чиновник высокого уровня или одного из самых высоких уровней. И, конечно же, с точки зрения этике, чиновничьей этике, государственной этике, он не мог публично допускать такие высказывания, которые противоречат положениям коалиционного договора и официальной политике, если хотите, доктрине. Он нарушил эти каноны. И опять же, честь и хвала вице-адмиралу, который согласно этой этике, своей чести и совести, подал в отставку, чтобы не допустить ущерба, где он пишет везде, ущерба ВМС, дальше он пишет Бундесверу, Министерству обороны.
Как отмечается, появление фамилии этого немецкого военного на этом сайте, причиной этого стало его участие в попытках легализации оккупации Крыма. Это цитата, а также в актах гуманитарной агрессии против Украины. Это тоже цитата.
Ну, как мы помним, совсем недавно допустил высказывание Кая Хим Шонбах на конференции совместной германо-индийской, ну, в общем-то, это военная история, и зачем-то вот он решил поговорить и на тему европейской безопасности и высказался вот так вот о Крыме. Потом, конечно, он сказал, что это его личная позиция, но было уже поздно. Человек на его должности, наверное, ну и, как выяснилось, видимо, точно не должен такие вещи высказывать на официальных мероприятиях.
А именно он сказал, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины.
Да, на этом и заканчивается новостной дайджест выходного дня. Работали для вас Федор Ужов и Никита Воронков. Спасибо.
Всем спасибо.